Дорогие друзья, всех приветствую на канале Фейгин Лайв. Время 20 часов, и мы проводим очередной эфир. Назвали его «Фиаско». Будем продолжать разговор относительно событий последней недели. Все, что им предшествовало, разумеется, это будет связано с не начавшимся вторжением в Украину, выступлением Путина перед Федеральным собранием. Ну и сегодня у нас в гостях, как обычно, Юрий Борисович Швец. Юрий Борисович, рад приветствовать.
Взаимно, Марк. Добрый вечер всем вашим слушателям и зрителям.
Как там у вас в Вашингтоне? Как погода? Как что?
Погода хорошая, около 20 градусов.
Слава богу, Юрий Иванович, слава богу.
Теплый ветер дует с Потамака.
Ага, двусмысленно звучит, но вот мы это как раз и обсудим. Значит, нас уже смотрит больше 4000 человек, цифры быстро прибавляются, ну, не поскупитесь, ставьте лайки и, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах, размещайте, это будет очень интересно. Ну что, Юрий Борисович, тогда начнем сразу. Надо признать, что какие-то ваши прогнозы, безусловно, сбылись. То есть, в части того, что, в общем, войны не будет, и что здесь слишком все складывается так, что это не выглядит как начало боевых действий, масштабного вторжения и много чего, оно вроде, в общем, ну, конечно, вы были правы, подтверждается. Хотя, вы знаете, ряд экспертов, которые у меня выступали, ну, скорее сходятся на том, что намерения-то такие были. Что все-таки подтянутые, дислоцированные к границам Украины войска в таком масштабе, личный состав и, собственно говоря, военная техника и так далее, свидетельствуют о том, что ну, баловаться таким себе дороже, я бы так сказал. Потому что, бог знает, собрались вооруженные люди в одном месте в десятках тысячах масштабе, в десятитысячном масштабе, десятков тысяч масштабе, и мало ли что может произойти. Но, тем не менее, вот смотрите, вы как оцениваете теперь уже, спустя там, минимум 2 недели с момента разговора с Байденом, звонка Байдена Путину и после, собственно говоря, выступления Путина перед Федеральным собранием и заявления министра обороны Шойгу об отводе войск? Все-таки вторжение было возможно или же это с самого начала был то ли блеф, то ли это была игра и так далее? Вот как вы скажете, ну и, соответственно, обоснуйте.
Ну, смотрите, Марк, не судите, конечно, строго, но ваши зрители могут зайти в запись нашего последнего с вами интервью от 11 апреля и посмотреть, и начать с 28 минут 55 секунд, если я не ошибаюсь, где дан этот прогноз. Да. За 10 дней. И, как я сказал тогда, с 21 по 28 состоится отвод российских войск от украинской границы. Но если учесть, что начиная с 5 вечера по восточному побережью США по времени, 21 апреля, это в Москве уже 22 апреля, то можно сказать, что прогноз был дан с точностью день в день, 22-го.
Не, ну слава богу, слава богу, как говорится.
Безусловно, слава богу, но, значит, что это было вообще? Я был уверен, что это состоится, что войны не будет. И я был последовательным во всех своих интервью, потому что для меня было ясно, что вот это учение, не учение, я называю это активное мероприятие, которое продолжается Кремлем с мюнхенской речи Путина 2007 года. И называется оно «Держите меня семеро». То есть парень, гопник, он пугает, держите, иначе я за себя не отвечаю. Как происходили эти учения? Ну, почему? Что, из чего я взял? Я не гадал. И никакие тайные советники мне, значит, не называли конкретные данные отвода войск. Из чего я исходил? Для нападения, для реальной серьезной войны с Украиной, нападение должно быть внезапное. То есть должен иметь место стратегический обман. На самом деле, что происходило? Войска передвигались медленно, их снимали. Я вспоминаю, когда-то пару лет назад под Ростом одна женщина сфотографировала дверь и разместила в YouTube. Ее посадили за шпионаж.
Был такой.
Сейчас десятки видео в YouTube. Более того, приглашаются корреспонденты из Sky News Великобритании, страны НАТО, дабы их запускают в расположение одного из лагерей, который разбит, им все это показывают. Это мне очень напомнило конец 18 века, когда по инициативе князя Потемкина Таврического Екатерина II на кораблях со своим двором, с дипломатическим корпусом спускалась по Днепру вниз.
Был такой, да.
Они там останавливались, пиры, балы и так далее. А в это время, значит, солдатики по приказу Потемкина передвигали бутафорские деревни вниз по Днепру, вперед по ходу движения вот с этого каравана. И это получило название Потемкинской деревни. То есть все это было большой Потемкинской деревней. Причина нападения, она должна быть обязательно была присутствовать. Но они ее не продумали. Она отсутствовала. То говорили, что это из-за Украины, язык там якобы ущемляет. То это говорили о том, что учение НАТО. Но учение НАТО потом должно состояться. Чем метаться, если как можно противодействовать замыслам НАТО, если ты еще не знаешь этих замыслов. И так далее. Я напомню, что даже Гитлер, насколько был безбашенный, и тот искал оправдание агрессии. Здесь ее даже не было. Напомню также, что в 2014 году, почему она была успешной, я имею в виду не морально, а чисто технически, российская, аншлюз Крыма. Потому что он был внезапный. Всего этого не было. Поэтому, значит, вот так они устроили бестолково, потому что это было видно невооруженным глазом. Более того, я скажу, НАТО же не отдыхал. Они фиксировались, спутники снимали. Значит, обратили на себя внимание, что значительная часть техники, которая передвигалась к России, к украинским границам, это была техника, которая уже даже на вооружении российской армии не стояла. В частности, танки у старейших модификаций, которые давно списали. Свезли металлолом. Раз писали, раз они не на вооружении, значит, танкисты не тренированы для того, чтобы управлять этими машинами, везли металлолом для того, чтобы показать эту массу и так далее. Почему убрались? Почему я вот эти временные рамки указал? Потому что учения НАТО, Defender Europe, это массовые учения, которые должны были начаться в начале мая. И они уже идут, но пока идет переброска техники, там, персонала. А активная часть фазы учений начнется в начале мая. Ну вот путинским войскам надо было убраться до того, как начнутся учения Defender Europe, потому что, опять-таки, благодаря стратегам из Москвы, первоначально центр этих учений, эпицентр, предусматривался в Польше, а после вот этих всех маневров путинских, эпицентр сместили вниз. Теперь это Болгария, Румыния и экватория Черного моря и Украина-партнер. То есть весь замысел учений натовских в чем заключается? О том, что Россия нападает, и все эти учения – это отработка, как будет отражаться агрессия России. И вот к этому подключили Украину. Украина не член НАТО, но благодаря вот этой вдумчивой, мудрой политике Кремля фактически НАТО отрабатывает, как взаимодействовать с Украиной в случае, если произойдет нападение путинского режима. Вот такая ситуация.
Так, но это мы обсудили, почему отвели, а почему передислоцировали. Какая была цель Путина, с вашей точки зрения?
Я же объясняю. Держите меня семеро.
Держите меня семеро. Конкретно. Это как это выражается? Произвести впечатление это... на Байдена.
Сейчас секундочку. Да. Тогда давайте. Значит, опять-таки, будем последовательными в соответствии с нашими предыдущими разговорами. Да. Я глубоко убежден, что эта акция в значительной степени объясняется борьбой за власть, подковерной борьбой за власть в Кремле. Да. И имела целью показать, вернее, она продемонстрировала раскол сил в этой верхушке. Путин продемонстрировал, что армия и Шойгу за него. Вот они вывели эти войска и продемонстрировали, что действительно Шойгу за Путина. То есть получилось, с одной стороны, это вооруженные силы и входящие в его состав ГРУ со своим спецназом. С другой стороны, это ФСБ и так далее. Вот произошел раскол. То есть оформилась окончательная ну, нельзя назвать окончательное, но на обозримое будущее, реальная конфигурация власти. То есть, вы помните, в начале года там мутили с изменением Конституции, Госсовет, туда-сюда. А вот что получилось по факту.
А вот, Юрий Борисович, чтобы не уйти далеко, извините, пожалуйста, что перебиваю. Но вот смотрите, это понятное объяснение, но этот жест передислокации именно границам Украины, вооруженных сил, да, соединений и так далее, он кому должен был, если мы рассматриваем внутриполитический аспект, продемонстрировать что конкретно? То есть силовой группе, мобилизационной группе продемонстрировать что?
Значит, смотрите, опять-таки, это был многофункциональный, так сказать, хорошо, проект. Первое. Он продемонстрировал, как вы ее называете, мобилизационной группе, угу, мобилизационную готовность путинской команды. Путина просто Шойгу. То есть, ребята, если что, мы мобилизуем вооруженные силы. Сейчас мы их подтянули к Украине, но мы их можем подтянуть и к Москве. Угу. Это продемонстрировало, что армия с Путиным. Дальше.
Так.
Ну, нельзя же было это явно показывать и так далее. То есть, должен был внешний повод. Внешний повод, да, это Украина. Причем повод слабенький, потому что, ну, постоянно, как мы отмечали, и Путин... Даже нет, Путин-то молчал. Шойгу, он в основном Шойгу-то поступал. Кстати, за последние где-то месяц он столько раз делал громких геополитических заявлений, сколько он, по-моему, их не делал за предыдущие лет 5, как минимум. Но он постоянно путался в показаниях. То, значит, эти учения из-за того, что Запад плохо себя ведет, то из-за того, что Украина как-то не так посмотрела, то опять-таки этот Запад накаляет обстановку на Ближнем Востоке и в Закавказье, который, казалось бы, опять, а при чем здесь Закавказье, вывод войск Украины, uh-huh, и так далее. Ну и, безусловно, это должно было что-то послать сигнал и Байдену, Соединенным Штатам Америки. Сигнал, который я назвал. Держите меня семеро, потому что вы видите. Лучше меня, я вам скажу так, лучше меня не оставлять без присмотра, иначе я за себя не отвечаю.
Так.
Это, кстати, калька внешней политики северокорейских лидеров, начиная с Ким Ир Сена. Вы же смотрите,
да? Да, конечно.
Все так вроде спокойно, уже все о нем забыли. Бах, что-то взорвал, бах, что-то запустил. Ну, да. Бах, сказал, я его сейчас на рогах намотаю. Там, и
да,
так
да,
далее,
дайте, да? Мне рису, дайте рису.
А, и заканчивается тем, дайте мне рису. А здесь зауважайте. Зауважайте меня. Иначе я за себя не отвечаю. То есть это вот такая многофункциональная была штучка. Но я исхожу из того, что главное, это все-таки было внутреннее. И последующее за этим послание Путина, она как бы, как вишенка на торте, она все это, значит, увенчала весь этот процесс. Фактически, вот сколько вы у вас тут говорили о транзите, а вот вам и транзит, он состоялся, только он какой-то кривой получился, понимаете? То есть сейчас, опять-таки, как мы с вами говорили, есть Дуча, Путин, которого лишили самых главных геополитических функций, которые ему приписаны Конституцией, которые он выполнял предыдущие 17 лет, а сейчас не способен, их забрали. И теперь есть большой фашистский совет, который выступает под ником Совет национальной безопасности, угу, который занимается этими вещами. Мы с вами обращали внимание на куда двинули Путина. И послание Путина это подтверждает. Он сейчас занимается бытовухой. Как бесплатно, о том, что надо бесплатно подвести газ домохозяйством, mm-hmm, о том, сколько беременным женщинам надо заплатить, первоклашкам сколько. Ну, все хорошие, хорошие вопросы. Это их и нужно решать в первую очередь. Но это же не те вопросы, которые когда-либо решал Путин, правильно? То есть его бросили на бытовуху, как я помню, в Советском Союзе, в Политбюро, была такая проклятое совершенно назначение. Вот если надо было кого-то утопить, какого-то члена Политбюро, его бросали на сельское хозяйство, да, будучи уверенным, что там он и все, и согнется. Путина бросили на бытовуху, на решение бытовых проблем, социальных проблем, где он и окончательно и загнется. Вот такая ситуация, как я ее вижу.
Так, нас смотрит 16114 человек, 4165 лайков. Ребята, те, кто присоединились уже после начала эфира, через какое-то время, пожалуйста, помогите распространить информацию. Вы вновь прибывшие, ссылки поставьте в свои аккаунты в социальных сетях, в группах, везде, где вы только можете, раскидайте там в мессенджерах, неважно. Успеют, люди подойдут к прямому эфиру, не успеют, значит, посмотрят записи. 15 минут мы в эфире. Смотрите, Юрий Борисович, давайте тогда разделим. Возьмем внешний политический аспект. Хорошо, Путин мог держать в голове, добиться встречи с Байденом, о чем шла речь в звонке, который Байден совершил Путину, и о встрече именно в третьей стране, возможно, в европейской сейчас обсуждается, то ли Австрия, то ли Женева, то ли непонятно что. Значит, он вроде как выторговал эту встречу, вырвал ее, что называется, зубами. Все-таки произвела ли это, этот маневр, эти учения или там эта демонстрация впечатление на Вашингтон? Ну, вот в Вашингтоне, может быть, там есть, можно судить об этом по каким-то признакам, ну, общеполитическим, да, допустим, какая-то реакция повышенная, какая-то нервозность, или же каким-то образом внутри политическом аспекте, внутри США, потому что как Конгресс это оценил, потому что республиканцы наверняка критиковали Байдена за то, что он зачем позвонил, да, ну, что-нибудь такое. Вот вы как это оцениваете? Что там вам слышно или видно?
Ну, смотрите, стратегические силы Соединенных Штатов вообще никак не отреагировали. Я имею в виду стратегические силы. Путин опять потряс своими претендалами ядерными, опять якобы привел их в боеготовность. Но американцы даже не пошевелились в этом плане, что говорит о том, что они не воспринимали это как реальную угрозу широкомасштабной войны. Да, базы американские в Европе были приведены в повышенную боеготовность. Ну, это понятно, на всякий случай. Этому вопросу не так много уделялось внимания в американской печати. Все больше внутренними проблемами и так далее занимались люди. То есть я не видел особой страшной озабоченности. Да. Это не было похоже на карибский кризис, кубинский ракетный кризис 1962 года, когда, о боже, все на грани войны, а вдруг завтра жахнут. Чего подобного. То есть здесь понимают, что путинский режим – это умирающее. Он убивает государство, и он убивает страну. Это страна уходящего, так сказать, вчера. И вот эти танки 62-го года, которые еще, я не знаю, когда их там, в Чехословакию в 68-м году, наверное, их вводили, и опять их тащат. Ну, это стыдоба просто. Это стыдоба. Особой критики я тоже не увидел. Кстати, еще один прогноз мы с вами хороший сделали на прошлый. Там речь шла о том, что некий Мэтью Роджанский. Кремль его все лоббировал и пробивал на назначение его главным, так сказать, по специалистом России, в Совете национальной безопасности по России. Человек, который, я бы называл его птенцом из гнезда Валдайского клуба.
Да, да, он там завсегдатый.
Такой, он там обработанный, он там был, все как надо. Это было бы явление, так, Дмитрий Симис 2. Пролетел, ничего не получилось. Что касается встречи в верхах, опять-таки, как мы с вами говорили, это ежик в тумане.
То есть, может, ее еще и не быть.
Я вот замечаю, посмотрите, я смотрю, наблюдаю, что говорят о ней американцы, и что с подачи Кремля появляется в прокремлевских средствах массовой информации. Прокремлевцы, они хотят этой встречи.
Да.
Они говорят,
да,
уже
правда.
Через несколько недель будет. Уже чуть ли не в июне будет. Дня три назад Джек Селливан, который занимается этим вопросом, обсуждает. Якобы подготовка этой встречи, он ясно заявил, говорит, что она, как он сказал, it's not in the books. То есть, так, литературно переводя, эта встреча еще не стоит на повестке дня. То есть даже еще не определили, о чем может там идти речь, не говоря о том, что где она будет и когда она будет. Американцы не торопятся. Они никак не торопятся. То есть у меня такое впечатление, что Путину не то, что не дали, ему ее только не дали ее понюхать. Ему даже не показали эту морковку.
Нет, про морковку это очень кстати. Вы видели, какую мы использовали западную карикатуру в районе паха. Очень, по-моему, соответствует.
То есть, даже не дали его понюхать, но сказали, что если будет все хорошо, ну, как-нибудь, да, все дадим. Вот. Парень старается.
Но он старается. Зачем тогда все-таки первый звонок совершил Байден? То есть, вот все-таки какая причина была именно в этот момент позвонить, да, за неделю до 21-го? Потому что многие, я почему задаю этот вопрос, оценивали эксперты это так, что, ну, он решил, что испытывать судьбу, лучше я уж позвоню, с меня не убудет, и, так сказать, если он играет с нами, допустим, Путин, то пусть эта игра будет контролируемая нами. То есть, когда захотели, мы позвонили, когда захотели, так сказать, назначили, провели, не провели. Или же все-таки угроза была более чем реальная, что, ну, начнется какие-то боевые действия, операции. Зачем это до этого доводить? В конце концов, звонок, не звонок. Ничего он не решает, мало ли. До этого же разговаривали после инаугурации Байдена, после 20 января. Ну, поговорим еще раз, что никакой роли не играет.
Здесь, смотря что называть первым. Я вам напомню, что первым встречу...
Попросил Путин после интервью ABC, да.
Предложил Путин. А американцы, Байден, вся его администрация никак на это не отреагировали. Сказали там что-то невнятное, типа возьми номерок и стань в очередь. Там, когда придет твоя очередь, обратимся. Ну вот, видимо, приняли решение, что есть смысл. Естественно, ну а что? Это как, знаете, вот, я люблю это сравнение. Участковый на квартале, когда он знает, что он безумец находится в какой-то квартире, который может поджечь и себя, и квартиру, и весь дом. Но надо обратить внимание, надо прийти, проверить, все ли нормально. Ну, позвонили ему, не убудет. И сказали, что ну хорошо, ты предложил встречу, ну давай как-нибудь встретимся. Вот так это все. Да. То есть я не видел здесь какое-то замешательство о том, что это может быть нечто страшное. Наоборот, я вам скажу, что вот это неудачные маневры, они еще более остро поставили вопрос о стратегической безопасности Украины на обозримое будущее. Угу. Потому что если так оставить без внимания, то в следующем году опять может быть такое, вожа под хвост попадет от кого-нибудь в Кремле, и они начнут это каждый год практиковать. Поэтому появились пока на уровне экспертов идеи, допустим, дать Украине в лиз 150 истребителей F-15 и F-16, для того, чтобы вместе со системами электронной разведки, вместе с заправщиками, вот, то есть это позволило полностью закрыть. Ну, полностью.
А пилотов где возьмут, будут учить? Это что будут делать-то? Пилоты научат, это же тоже не родятся.
Научат.
Серьезная машина, вообще говоря.
За годик научат.
За годик? Ну.
Ну, конечно. Я скажу так, что, ну, до развала Советского Союза Одесский военный округ, это был крупнейшая концентрация войск.
Жуков когда-то руководил им, кстати.
Ну да, совершенно верно. Вот. Поэтому там способные к военным действиям люди, к военной науке, обучить пилота, гражданина Украины, это не проблема.
Так, с этим мы более или менее. Нас уже почти 20 тысяч смотрят. Те, кто подтягивает, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Было бы это очень для нас важно. Мы уже 24 минуты в эфире. Вот смотрите, Юрий Борисович, давайте вернемся к внутренней ситуации. Потому что, вы знаете, он сейчас обратился к репрессиям. То есть, вот он... войны не состоялась, и вроде как пауза возникла, в принципе. Вроде отвод, ничего не происходит, встречи пока нет на высшем уровне. Плюс к тому, видимо, Лукашенко кинул в очередной раз, ну, что не новость. А вообще планировали, что в промежутке между 21 числом, выступлением Путина перед федеральным собранием, 23-го должно состояться заседание Совета Федерации, 22-го прилетел Лукашенко. Ну, в очередной раз он опрокинул, значит, передвинул сроки объявления дорожной карты, предположительно введение единого эмиссионного центра и, соответственно, проведение выборов президента союзного государства на там, летний уже период, и, видимо, так сказать, все рассосалось. Но вот он обратился снова к репрессиям, потому что вот у нас, вот моих приятелей сейчас в Москве начали дергать. Вот там Мишу Светова у нас такого взяли, Сергея Давидиса, многих других. То есть, означает ли это, и можно ли это расценивать, как какая-то уже ответная со стороны силовой вот этой мобилизационной части, это Патрушев. Патрушев, это ФСБ, это Росгвардия и так далее. Ну, группа людей, которые тесно друг с другом связаны, еще, кстати, с Питером, между прочим. Все они, конечно, замкнуты на Путина, но... Сейчас вот какая-то новая волна репрессий после 21-го. Вы нам испортили послание, но мы вам сейчас покажем. Вот, возобновили какие-то дела, там, административные, уголовные. Можно ли предполагать, что это противостояние находится в каком-то циклическом измерении? Ну, то есть, одни отвечают, другие. Ну, по вашей логике, по вашему предположению относительно этой борьбы, которая внутри ведется за обладание абсолютной властью, видимо. Можно ли ожидать, что ответ именно этой силовой части, он будет как-то более разнообразен? Помимо репрессий в отношении оппозиции, ну, она и так лежит, что называется, на ней можно скакать, там, добивать. Но Путину-то они способны ответить? Или же это по-другому надо расценивать? Там нет противостояния, там есть, ну, некое взаимное дополнение. Как вы это оцените?
Ну, смотрите, как мы с вами отметили, в всяком случае, я так считаю, пытаюсь обосновать свою позицию, что в Москве установилась биполярная система власти.
Очень Путин, хорошо, так, так.
И последние события, включая послание Путина, они показывают, это вообще стратегическое вот послание Путина, с моей точки зрения, это стратегическое событие. О том, что, о чем он там заявил. Фактически он заявил, что страна поворачивается мехом вовнутрь. Это если...
Под мехом проводить... мы снова предполагаем строго определенную конечность.
Если проводить исторические параллели, это будет период после поражения России в 1854 году в Крымской войне, когда Россия начала сосредотачиваться, как это назвал князь Горчаков. То есть вот, обратите внимание, 78 минут речь Путина, из нее некоторые говорят, всего 7 минут было внешней политики, другие говорят, 15 минут, ну давайте остановимся на посередине 10. И то это в основном общие фразы и ни о чем. То есть, да, меня еще привлекло внимание какое-то замешательство, которое царило среди прокремлевских средств массовой информации. Вот они брали горячее интервью сразу после этого, и они все искали. Жесткость, где там жесткость? Наш продемонстрировал жесткость. Да. А присутствующие разводят руками и говорят, да как-то нет, все. И, наконец-то, прорезался сенатор Морозов. Он не простой сенатор, потому что он закончил краснознаменный институт КГБ СССР, это внешняя разведка. То есть он знает, куда дует ветер. И он заявил буквально следующее, что за годы пребывания Путина у власти мы показали Кузькину мать. Мы стали сильнейшей, важнейшей, самой влиятельной державой в мире. И теперь нам не надо уже показывать Кузькину мать. Вот, вот последний раз показали на границах с Украиной. Все вздрогнули. Все, больше нам не надо. А теперь мы сосредотачиваемся на внутренних проблемах. Мы себе можем это позволить. То есть это, да, по идее, страна поворачивается, ну, разворачивается мехом вовнутрь. Что это значит? Значит, с точки зрения российско-американских отношений. Да, Путину надо, и он хотел бы иметь хорошие отношения с администрацией Байдена. Ему уже не надо Ялта, все, забыли про Ялту. Речь идет о том, что я не делаю глупости, я перестаю гадить где только можно. Ну, буду спокойно заниматься своими внутренними делами, а вы не будете меня клевать. И, видимо, группа Патрушева, и она обязана, потому что она сама хочет установить, она пыталась, вот, кстати, неудавшаяся попытка с Ранжанским, это неудавшаяся попытка группы Патрушева заиметь своего человека влияние в администрации Соединенных Штатов Америки. Она очень ревностно следит за попытками и успехами какими-то Путина. Вот. Поэтому будет мешать это насколько возможно. И отсюда, вы совершенно правильно заметили, вот поворот России вовнутрь, отказ, по крайней мере, пока это вербальный отказ от внешнеполитических, но он пока в обозримом будущем будет сопровождаться попытками закрутить гайки внутри. И не только закрутить гайки, но и сделать, ну, я бы сказал, очень страшные вещи, я бы назвал это так. Типа отравления или попытки убийств известных лидеров или оппозиции, или просто известных людей в Украине. В этом плане жизнь Навального вызывает у меня очень большую озабоченность.
Да.
Ну и давайте не будем забывать взрывы домов в России 1999 года. Вот я боюсь, что это так может и быть. Потому что, скажем, в группе, если Путин, если Кремль рассчитывает, что они найдут базис для взаимопонимания с администрацией Байдена в том, что мы отказываемся от внешнеполитических эскапад, но вы не обращайте внимания на права человека внутри России, этого не будет. Администрация Байдена
никак... То есть на такое не пойдет?
Нет, администрация, это категорически администрация Байдена не сможет закрыть глаза на нарушение прав людей внутри России. И это дает группе Патрушева известный рычаг влияние, воздействие на ситуацию. Потому как они уже отыграли с Навальным эту историю. Что бы ни случилось на территории России, любой самый ужасный акт, любое самое преступление, кто виноват? Кто у нас сказал? Вот этот. И зовут его Вова Путин. Вот, к сожалению, такая ситуация. То есть поворот России вовнутрь, я боюсь, может сопровождаться усилением репрессий и самых неприятных вещей внутри государства.
Не, ну а это уже в принципе как бы происходит. Тут даже будущее время, оно очень условное, потому что, ну, Навального же травили, да. Его же посадили, да. Его же, так да. сказать, не говоря о всем, что с этим связано. Но вот хорошо, а нас все-таки интересует, вы поймите, Юрий Борисович, для людей, которые как бы связаны с Россией и живут в России, очень важно, а вдруг что-то есть такое, чего мы не видим, как говорится, из-за близкого расстояния, а там творится такое, что дает нам надежду еще. Ну, помимо того, что мы сами делаем, как оппозиция, как люди, ненавидящие Путина, но вдруг возьмут и захотят группу Патрушева устранить Путина. Своими или не своими руками. А не своих вы уже говорили о том, что не давая Путину переходить во внутреннюю повестку, тем самым закрывая для него возможность снижения конфронтационности с Вашингтоном. Это как бы понятная линия. Наверное, Путину, может, так бы и хотелось, там и возраст, там много чего влияет. А вот все-таки может ли дойти до такого, что все-таки Путина устранят? Это не важно, не обязательно даже физически, но, ну, как бы вот все, надо переформатировать игру и...
Абсолютно, абсолютно.
Вот как конечно, это может произойти? Вот, ну, вы все-таки в этой системе волей-неволей были, да. Вы понимаете, как это работает. Что они сделают? То есть, это какой-то план тактический, ну, вот мы его огораживаем всего, да, мы создаем вокруг него вот этот... муниципальный шлейф, он занимается, так сказать, выпуском перчаток или там, я не знаю, с помоществованием, там, неимущим и так далее. Он не лезет больше вот в сферу геополитических стратегий, мы ей занимаемся сами. А если лезет, ну, тут, как говорится, обессудь. Вот. Да. Либо пенсия с подтяжками, как у Хрущева, либо уж, значит, лежишь после инсульта, а мы спрашиваем, как, если он спит. Спит, не подходи. Ну, да. Вот как? Вы да. нам расскажите, как это вот работает.
Смотрите, значит, есть два пути. Как американские копы говорят, мы можем это сделать легко или можем это сделать болезненно.
А, прекрасно.
Значит, легко. Вот его бросили на бытовуху. Угу. Он обрисовал все эти планы и так далее. Подсчитали. Любопытные люди, сколько нужно денег на вот эти амбициозные программы, якобы амбициозные, которые объявил Путин. Где-то порядка 450 миллиардов рублей. 450 миллиардов рублей – это, значит, поступления в бюджет за первый квартал этого года. То есть это мелочь, это пыль. Это, наверное, меньше, чем стоимость вот этого маневра войск вокруг украинской границы. О чем это говорит? То есть его бросили на бытовуху, а деньги не дают. И даже если бы дали, все равно бы, я вам голову на отсечение даю, но вся история Советского Союза показывает, кто занимался бытовыми проблемами, сельским хозяйством, обречен на провал. Он провалится. Ну и скажут опять, ну вот видите, он еще и этим, и здесь он не справился. То есть ненависть народа к своему правителю, когда больше всего, кому она больше всего возникает, быстрее всего, к тому, кто занимается его бытовыми делами, совершенно и не справляется. То есть его посадили туда, где гроздья народного гнева должны на него сыпаться. Вот, поэтому по прошествии где-то полугода-годик скажут, ну, старенький уже, да, со здоровьем, видя, плохо, и с работой не справляется, выступит Патрушев или кого-нибудь там с лицом более вменяемым выберут, обратится с народу, скажет, ребята, вот мы надеялись, что он вам поможет, а он не помог, поэтому надо его убирать. Взяли и убрали. Так сказать, легкий путь. Ну, а второй, я думаю, над этим сейчас тщательно работают. Вот если мы отмечали, что сейчас получилось как бы вот два лагеря, и за одним лагерем вооруженные силы плюс ГРУ, как часть вооруженных сил, с другой стороны ФСБ. Какое тут соотношение сил? Возьмем даже ГРУ и ФСБ, потому что вооруженные силы. Ну, в государственных переворотах ракеты не участвуют. Да? То есть ГРУ и ФСБ. Значит, по поводу ФСБ я неоднократно у вас говорил, что это такое. Это в значительной степени это корпорация по зарабатыванию денег.
Ну, справедливо, да. И они в военном смысле недееспособны противостоять полноценно.
Не то, что военным. Я вам скажу, вот на моих глазах это происходило. В 89-м году Кричков дает указание, что мы, то есть комитет в целом и разведка в частности, начинаем строить нашу бизнес-империю. Нам было поставлено задание образовывать совместное предприятие с зарубежными странами, то есть нашему подразделению с американцами. Все. Вот сегодня это прозвучало, на следующий день разведка рухнула, потому что каждый начальник начал себе создавать синекуру, совместное предприятие, а занимали оперсостав и так далее. Тогда речь шла о каких-то там несчастных сотнях тысяч, а миллионов и так далее, сейчас миллиарды. То есть управлением тех денег, которые находятся в распоряжении ФСБ, это полный рабочий день. Ну вот я, если вы хотите, так сказать, внешне понять, что это за организация, вспомните это дефиле Геленвагенов, да?
Выпускников, да, конечно, мы помним прекрасно эту историю.
Вот. То есть в силовом плане это люди коррумпированы, и они не способны на силовые операции. Но у них есть сильная вещь, которая называется агентура. Uh-huh. Вот они будут пытаться через агентуру решить свои вопросы, в частности, с Путиным. И думаю, что очень большая работа сейчас ведется в плане возможной вербовки человека, который находится в ближайшем окружении Путина.
Так.
Повар какой-нибудь, уборщик.
Который может, если что, в нужную минуту отравить или, так сказать, произвести оперативное действие, которое приведет к искомому результату.
Да, что делает Путин и что делает Шойгу? Вот ГРУ, посмотрите, ГРУ – это немножко другая история. Посмотрите на этих двух шпилей.
Ну, это вообще.
Ребят берут из тьму таракани. Не из Москвы на черных геленвагенах, да. Из тьму таракани. То есть я даже не хочу называть имя с тем словом, которым можно назвать это место.
Мы догадываемся.
Никаких перспектив у человека в жизни вообще нет. Жизнь потеряна. Он родился, и уже жизни нет. И тут его переводят в Москву. Убей, получишь квартиру 120 метров. Он убивает, получает. И плюс еще звание полковника. Убей, Или получишь генерала, или взорви. Он взрывает и получает генерала. И вот там возникла бы такая когорта, которая из ниоткуда, из вот этой, которую мы не называем, того места, и вдруг он стал вот в хорошем районе, шикарная квартира, машины, генеральские лампасы там и так далее. Вот. Поэтому они должны быть благодарны, они еще не коррумпированы. Это служаки. Но у них есть проблема. У них плохо с мозгами.
Они тупые, очень да, они тупые.
Да. И это традиционно. Таких людей еще в Советском Союзе называли сапоги.
Да.
Вот. Емко она характеризовала интеллектуальный, так сказать, потенциал. Поэтому вот так это и будет. С одной стороны, Путина будут закапывать через бытовуху, которая теперь руководит. А с другой стороны, искать к нему физические подходы для того, чтобы можно было, как сказать, провести окончательное активное мероприятие.
Но вот цель этой группы, она в чем? В том, чтобы продолжить вот эту внешнюю линию на конфронтацию с Вашингтоном, с западным миром. Цель захватить просто власть для того, чтобы управлять всем уже, и без оглядки на Путина или там на другие группы. Ну, то есть, одних убить и забрать все их имущество, да? Огрубим это все. Или же цель такая, что понимание, если не совершить эти действия, то вообще все сложится, как говорится, так уже было, соответственно, в начале 90-х. Вот чтобы избежать этого. То есть, это вопрос уже, ну, типа, Путин уже не понимает, к чему все идет. Мы понимаем, и надо спасти хотя бы себя, если он себя спасти не может. Вот какая из этих вот целей вот этой части, оспаривающей Путина, да, желающей оперативно контролировать все и при возникновении опасности просто устранить его как негодный элемент. Она какая их цель в конечном итоге-то? Чтобы осталось все как есть, или же наоборот, жестче стало.
Я понял. Вы знаете, это опять-таки одно из давних стратегических активных мероприятий, а фактически стратегическая дезинформация общественного мнения внутри страны и за границей. О том, что вот в Кремле сидят люди, которые обуреваемы идеей какого-то там исторического реванша, восстановления Советского Союза. Вот он ночью не спит, да, он забыл о своем дворце в Геленджике, который плесенью покрылся, и остальных 21 дворце там и так далее. Все это я вам должен доложить на основании моего опыта. Это полная фанера. Это совершенно не соответствует действительности. Потому что, обратите внимание, Гитлер был обуреваем его идеей восстановления Германии после Версальского. И он это стал делать немедленно после прихода к власти. Немедленно. Более-менее они поправили социальную, значит, ситуацию в стране, накормили голодных, а уже через два года, в 95-м, разрыв версальских отношений, перевооружение Германии и так далее. Немедленно. Ну, посмотрите на эти 20 лет прошедших. Когда они обратили внимание на... Чем они занимались? Они сначала укрепляли власть, потом они грабили миллиарды.
Накопление.
Создавали себе эти самые медиа-империи, строили себе дворцы и яхты, а потом, когда это все уже оказалось, ну чего, надо нам... Вот как братки в начале 90-х, когда у них появились первые деньги, что они сделали? Они все купили малиновые или розовые, яркие, кашемировые пиджаки, водолазки, толстые цепи.
Печатки.
Да, так вот это и разговоры о том, что Путин и Патрушев там обуреваемые идеи исторического реанса, это вот эти малиновые пиджаки. Нифига этого нету. Их интересует только свой карман. Это психология нуворишев. Это психология людей, которые сегодня из грязи в князи в течение вот совершенно короткого промежутка времени. Поэтому они боятся, что Путин утопит их вместе с собой.
То есть третий вариант.
А в принципе, да, да, что Путин утопит их вместе с собой. И я очень подозреваю, что они могут попытаться вести закулисные переговоры, вернее как, пустить их, допустить переговоры с ними. Эта администрация, по крайней мере, сейчас вряд ли согласится. Но я уверен, что эта мобилизационная, как вы ее называете, группа, пытается довести до администрации Байдена идею, что Путин стал опасным частью общего мира. Вы посмотрите, вот последние это маневры в Украине там, и так далее. Его просто надо убирать от власти. А мы здравомыслящие люди. Мы будем вести себя цивилизованно. Обратите внимание, после того, как не стало Иосифа Виссарионовича, кто стал самым демократичным человеком?
Ну, понятно.
В советском руководстве. Лаврентий Павлович Берия.
Берия, да.
Ну, прямо демократ, либерал, да? Людей начал выпускать с Тюрьмы.
Да, он сказал, потребовал же надо с Югославией наладить отношения с Тито.
Совершенно верно. Он сказал, не надо нам Восточная Германия. Пусть Германия объединяется в одну, и пусть она будет независимая, демократическая, независимая от нас. Ну, просто голубь мира. Это Горбачев был на какой-то несколько десятков лет до того. Понимаете? То же самое могло бы произойти, если бы вот Путина убрали, появляется Патрушев, и тут оказывается, что Патрушев – это вот самый человечный
голубь,
человек.
Голубь.
В этой стране, да. Поэтому,
да.
Значит, нифига там нету никакой опасности. Вернее, как, они трясут это для того, чтобы достичь свои какие-то вот шкурные цели, добиться своих, удовлетворения своих интересов. Но на самом деле это вот голый барыш, кошелек, яхты, дворцы там и так далее.
Вот так, нас смотрит почти 25 тысяч человек, мы 46 минут в эфире и 7687 лайков. Смотрите, тогда еще раз возвратимся к США, вот степени доверия и игры, да, желание игры вот с той или другой частью или в целом с Путиным. Байден звонит Путину, в тот же день, я, кстати, напомню, в день звонка, значит, выходит Шойгу и говорит, а не, мы через две недели начинаем отвод. И сразу после выступления с посланием, в этот же день, 21-го, Шойгу заявляет, мы завтра начинаем отвод войск. Ну, очень укладывается в эту картину. Тем не менее, после звонка вводятся санкции. Это было после звонка Байдена Путину, значит, объявляются о санкциях. Санкции многие оценивают по-разному. В общем, есть справедливая оценка, что они, ну, не такие, которые ожидались, выразимся так. Особенно по госдолгу, потому что нельзя покупать первичный долг, вторичный можно. То есть, прокладку купила эти ценные бумаги, перепродала уже американцам, а вторичные обращения разрешено. Ну, неважно. Тем не менее, вот эта санкционная линия, может ли она продолжиться в более таком, до, если эта встреча состоится, мы не знаем. Вы говорите, что Салливан говорит, что она там в повестке пока еще мы... не урегулировали этот вопрос, но санкционное давление на Кремль, в связи ли с Навальным, в связи ли с Украиной, в связи ли с вмешательством в выборы, использование химически запрещенных веществ, да, вот боевых отравляющих веществ, продолжится ли она, и можно ли ожидать, что в числе этих санкций будут такие, которые, ну, вот реально болезненные, да, ввели там против Усманова, например, санкции, отняли, что у него там есть в Америке. То же самое у Абрамовича. Или же будут ждать, будут маневрировать Вашингтон, ждать какой-то, будет встречи, не будет, о чем договорятся. Как вот здесь будет идти? Потому что, с одной стороны, санкции-то вроде продолжились, плюс у нас Северный поток подвис. Ничего не понятно, будут его останавливать, не будут останавливать. Меркель заявляет, нет, во что бы то ни стало, его надо достроить. То есть, вот Вашингтон и санкционное давление на Москву. Как здесь рассматривать?
Дальше смотрите, по поводу состоявшихся уже санкций. Здесь есть три аспекта, на которые я хотел бы обратить внимание.
Так.
Первое. В эти санкции один из 10 людей, которых высылают из Соединенных Штатов Америки, так, является, вернее, являлся резидентом ФСБ.
Резидентом ФСБ в Вашингтоне.
Да, совершенно верно. Я точно не знаю, то ли он в Вашингтоне, то ли он в генеральном консульстве в Нью-Йорке, но президентом ФСБ Соединенных
Штатов.
Лиц такого уровня из Соединенных Штатов не высылали еще ни разу.
Почему? Почему не высылали? Мы ваших, вы наших? Вот по этому принципу?
Да, это вот игра на нюансах, так сказать, на посылание месседжей. То есть вот тот месседж, что мы выгнали вот этого самого главного впервые за последнее. Да я не помню, да это даже в Советском Союзе, во времена Советского Союза не было такого.
А Москва высылала главу резидентуры ЦРУ из Москвы или нет?
Из СРО мне пока не доложили.
Из ФСБ доложили. Я не знаю, можно ли допустить, что зеркально будет выслан из московского посольства глава резидентуры?
Можно допустить, но самое главное, что американцы первые, то есть они выставили. Там же, понимаете, это не то, что я не знаю, как в Кремле это делают, то есть в России, а в Соединенных Штатах заинтересованное ведомство, каждое из них подает свои предложения. Госдепартамент, там, Пентагон, может быть, ЦРУ, ФСБ, ФБР там, и так далее. Вот. То есть это был, во всяком случае, американцы считают, весомый сигнал, который в Кремле должны понять. Второе. Были такие мнения, что, может, нафиг вот этих всех десяти, надо просто закрыть чертовой матери Российский центр науки и культуры, о котором я неоднократно вам здесь...
Ну, СВРовская такая, вообще хорошая СВРовская такая...
ФСБшная.
Да. ФСБшная, не СВРовская.
ФСБшная. То есть, да, решили выставить товарища из ФСБ, но а это стоит в первую очередь во следующую волну санкций. Так? И очень важно, с моей точки зрения, что произошло вот с этими санкциями. Самое главное, что Байден подписал, для этого ему пришлось объявить типа, национальное чрезвычайное положение, он создал новый механизм введения санкций. До этого, для того, чтобы ввести новые санкции, там закон должен был быть, или в соответствии с законом и так далее. А теперь просто начальник, директор ЦРУ звонит министру финансов и говорит, я считаю, что вот Russian сделали то-то, надо вот сделать какие-то санкции. Окей, посовещались, решили, имеет смысл. Все. То есть вопрос о новых санкциях, он конвейер создан для того, чтобы пустить их на конвейер. А это говорит о том, что санкции должны стать активным инструментом политики администрации Байдена в отношении России. И, кстати, опять-таки, мы неоднократно с вами это обсуждали, это полностью совпадает с моим видением о том, какая наиболее целесообразная линия в отношении нынешнего Кремля. Это вот получается такая стратегия. Американцы любят красивое выражение SWIFT или immediate response, то есть немедленное реагирование или резкое реагирование и так далее. То есть в тех областях, где ты можешь быть полезен, ну сейчас это просматривается климат. Мы с тобой будем сотрудничать. Но если ты будешь делать гадости, то за каждую гадость немедленно ты получишь оплеуху. Я даже раньше называл это стратегией своевременной оплеухи. А в уголовном праве это называется неотвратимость наказания, которая является лучшей превентивной мерой для предотвращения наказания в будущем. То есть аппарат для санкций, введения новых санкций легким, так сказать, бюрократическим движением руки, он создан. Уже есть следующие, кто в первой очереди на новые санкции, вернее, что может быть. Центр культуры и науки. И, кстати, опять-таки, в одном из предыдущих интервью я упоминал, что на столе Байдена лежит список, где что лежит у Путина и у его ближайшего окружения, которое называется кошелька Путина. Это тоже там лежит. Так что вот.
Это, возможно, следующая цель.
Да, да.
Так. Так, хорошо. Тогда вот смотрите, Юрий Борисович, еще остается одна тема, мы уже 54 минуты в эфире, которую она примыкает, но не прямо ко всему, что мы обсуждаем, это тема Лукашенко. Потому что, еще раз повторяю, ну, по разным оценкам, Лукашенко посмотрел на то, что с чем выступил Путин 21 числа, там не было ничего такого, что мы тут вторгаемся, что мы еще что-то делаем. Для Лукашенко это был первый сигнал, что можно вообще сманеврировать опять. Что можно опять покрутить перед носом чем-то, так сказать, морковкой или мехом, там, не знаю, и в очередной раз слиться. С другой стороны, было понятно, что и вот это сигналом прозвучало якобы покушение на него. Я тут беседую сейчас с оппозиционерами, белорусскими, которые у меня на канале выступали, ну, я кое-кого знаю, разные оценки, но, в принципе, сходятся на том, что это, конечно, с одной стороны, фейковая, абсолютно выдуманная история с покушением на... Лукашенко, но непонятно, кто разрабатывал. То ли, говорят, это белорусский КГБ выманил в Москву, вот из, там один из них гражданин США, ну, то есть белорус, но гражданин США, психолог. То ли это делало, я так как раз считаю, без Москвы вообще здесь не могло обойтись, и здесь у Москвы есть своя игра, чтобы как бы постоянно крутить перед носом. Но Лукашенко, что учти, тебя же могут убить белорусские оппозиционеры. Ты как бы давай принимай решение об интеграции, об эмиссионном центре, о создании поста Союзного государства.
Смолить нам.
Ну да, белорусские оппозиционеры, это не мы убили. Это они, вот вы представляете, а мы-то что? Вот.
Ну да.
А, вот да. В контексте этого всего, вот ситуация с Лукашенко, ситуация компенсаторного объединения, ну, аншлюса Беларуси, раз уж с Украиной вот так, Беларусь в изоляции от Запада, но сохраняется эта ниточка между Кремлем и Минском, мы форсируем эту ситуацию. Если будет сопротивляться, его угрохают в кавычках белорусские оппозиционеры, придет его 16-летний Коленька, и как бы и все. И Коленька будет регентом, при нем будет регент, и все, и так далее. Ну, я утрирую, конечно. Как вы на это смотрите? Какова перспектива здесь в Беларуси стать мишенью главной после Украины, с которой, ну, в общем, не получается?
Вы знаете, во время вот самого масштабного всплеска антилукашенковских демонстраций в Беларуси, когда, ну, буквально казалось, что режим завис и висит на
доске. В августе.
Да, члены его семьи по очень конфиденциальным каналам обратились к правительству Соединенных Штатов Америки для того, чтобы помогли с эвакуацией Лукашенко и его семейства из Беларуси.
Так хорошо так.
То есть он понимает...
Но это еще к прежней администрации, к Помпео обратились, который у него был в январе прошлого года.
Ну, я бы сказал так, был бы Байден, он обратился к Байдену. Тут важно не Помпео и Трамп или Байден, тут важно Соединенные Штаты Америки. То есть он понимает, кто его самый злейший друг, я бы так сказал, в лице Кремля. У меня такое впечатление, но оно подтверждается грамотными ходами Лукашенко, которые... является результатом его звериного инстинкта, высокоразвитого звериного инстинкта самосохранения, они должны ему подсказывать, что Путин это, ну, как мы неоднократно говорили, это уже не просто сбитый летчик, а уже вчерашний день. Поэтому о чем-то с ним договариваться нет никакого резона. А вести переговоры с Патрушевым, для этого нет официальных оснований, да, и как-то так рант разный президент, и тот секретарь там и так далее. То есть он просто тянет резину, тянет время, и это лучшая тактика с его точки, да, с любой точки зрения, посмотреть. То есть он ждет, пока ситуация в Кремле разрешится. Так или иначе. Ну и потом, в зависимости от этого, принято решение. Вообще, с точки зрения любой страны, которая граничит с Россией, то есть то ли это Беларусь, то ли это Украина, время работает на них. Потому что время работает против вот этого путинского режима, который сейчас находится у власти. И речь пошла уже не на там, десятилетия, а на обозримое будущее. Вот так бы я ответил на это.
Ну что же, Юрий Борисович, спасибо огромное за этот стрим, за этот диалог. Время, в общем, час мы были в эфире, там 19:59, уже вот 20:59, вот уже почти 21 час. Нас смотрело 26 331 человек, почти 9 тысяч лайков поставили. Напоминаю всем, кто присоединился к этому эфиру и его смотрел, пожалуйста, помогите распространить На ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах обязательно подписывайтесь на канал. Это очень-очень важно. Мы стремимся тут до 250 тысяч доползти, поэтому для нас каждый новый зритель, каждый новый подписчик очень важен. Любовь, спасибо огромное. Но я надеюсь, что посмотрим, что будет происходить дальше. И все время будем на связи. И даст Бог, вот еще поговорим об этом. Думаю, будет не безинтересно.
Да.
Спасибо огромное.
Держим руку на пульсе.
Да, всем спасибо, спасибо и пока.
Да. До свидания.